Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве. Четверг, 23 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. У микрофона и у камеры, да? Что-то повестка сегодня не густа совсем. Если бы не Дмитрий Анатольевич, я бы не знаю, о чем мы с вами разговаривали. Вот. И про него-то, честно говоря, он там, конечно, задвинул. Вот. Но как-то это... в целом... Ну, все по мотивам того же самого, да? Вот, ну, не суть, важно. Поговорим и об этом, и о разном, и о другом. Смотрю, вы опять обсуждали тему с искусственным интеллектом, с потерей работы. В общем, остается нам поискать ответ только на классический вопрос, заданный Филиппом Диком, да, когда-то давно, про то, что мечтают для андроида в электроовцах. Я слышал ту часть эфира, где Юрий вам показывал искусственного Вильфанда женского пола, или точнее цифрового пола. Вот, и мне кажется, вот это очень классное применение. Прям вот это нормально. Особенно если они еще данные агрегировали бы, да, ну, неким вот таким образом. Вот, было бы вообще неплохо. Ну, вот, потому что можно было бы как-то к этому относиться иначе. Так, что по погоде? Ну, давайте сначала я скажу, что у нас есть трансляция, что вы можете посмотреть ее в Ютубе, вы можете посмотреть ее ВКонтакте на странице радио «Говорит Москва» и, конечно, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» радиостанции, куда заодно можете подписаться. Там везде видео. Для того, чтобы пообщаться, нам с вами нужен либо телеграм, либо этот самый телефон с возможностью отправки СМС. Пишет мне опять Ребус 26-й. Я вот, ну, пытаюсь разобрать, поэтому даже впадаю в некий ступор. Ну, давайте я вам изложу это СМС-сообщение. Вы, наверное, как-то поймете. Александр Сдр. Что-то. Вайса не слыхать. Не слыхать вместе, да, написано. Вайса не слыхать, я пишу про то опять. Точка. 26 я не сдулся, многочисленные вопросительные знаки. Весна, понимаете, весна. Весна влияет не только на вильфандов всевозможных и снежан тумановых, но и на нас с вами точно. Да, нам всем для общения скоро понадобится чат GPT, это точно. Это точно. Мы будем туда впять запрос. Как ответить Виктору 26-му вот на этот ребус? И он мне такое что-нибудь там. Добрый вечер. Как погода в снегирях? Судя по всему, все хорошо. Так, значит, зачем нам телеграм? Телеграм нам для того, чтобы писать в него сообщение, которое может прочитать ведущий. А может и не прочитать, но тем не менее, да? Ищите и в Телеграме вот это окошечко для поиска, и в поиск вбиваете «Говорит МСК-бот». Латинские простые буквы слитно, все в одно слово. «Говорит МСК-бот». И вы найдете, и как пузатый жожий, напишите мне сообщение, например, о том, что сегодня Всемирный метеорологический день. Поздравляем всех ненавистных погодных колдунов. Вы знаете, лучше бы день таксист, как вчера. Вот, а смс-сообщение можно направить по номеру плюс 7-925-88-88-948. И тогда я буду разбирать вашу шифровку тоже, так же, как шифровку Виктора 26-го. А что еще вам сказать по этому вопросу? Ну, по погоде. Я, честно говоря, ну вот, что называется, сколько мы упражняемся, да, следим с вами за погодными, так сказать, прогнозами, с позволения сказать прогнозами. Ну, сколько, годика, наверное, два-то уж следим, да? Вот, поэтому, честно говоря, я, конечно, выражу солидарность со всеми синоптиками в их Всемирный метеорологический день. Вот, ну, даже на эту тему шутить не хочется, честно говоря. Поздравим их, скрипя сердцем. Снег в Москве окончательно растает в первые 10 дней апреля, угадайте спикера. Снег в лесах может остаться до середины апреля. Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше на 3-5 градусов. Снег отражает до 80% солнечных лучей, поэтому зимой почва почти не прогревается и не может передавать тепло. Таяние снега повысит температуру воздуха. Знаете же, кто сказал, да? Я его даже называть не буду. Второй спикер – Леос из центра Фобос. Погода станет более облачной, а значит, по ночам облако будут защищать воздушные массы от сильного выхолаживания. Я не знал, что это слово тут тоже применяется. Выхолаживание, да? Днем поступление вместе... А, там выхолащивание. Это выхолаживание, это другое. Днем поступление вместе с южными и юго-западными ветрами теплого воздуха заметно повысит температуру. С большой долей вероятности можно говорить о том, что от сегодняшних 25 сантиметров снега к концу недели останется 5-8. А у нас реально 25 сантиметров снега, я чуть не вот, ну, по улицам хожу, не вижу. Или где-то в лесах. Так, с большой долей вероятности, так это сказал, в начале апреля, не исключено, что в начале апреля москвичи увидят выпадающий мокрый снег. Эх, уважаемые москвичи, им примкнувшие к ним гости, напишите мне в Телеграм, о чем вы хотели бы поговорить. Есть ли какие-то темы, которые откликаются в вашем сердце? А то мы сейчас уйдем в Медведева, возможно, навсегда. Прогнозы синоптиков, считает Лазон, прекрасно, как работа Гмалевича, но к реальности редко имеет отношение. В реальности квадрат Малевича значительно чаще встречается. Так, в выходные пойду смотреть свой любимый спектакль «Разлив лесной реки». Серж просит поговорить о Китае. Договорились же о Китае. Достаточно подробно говорили о Китае. Ну, дайте мне какой-нибудь пас, о чем о Китае вы хотели поговорить. Румыния борзеет. Да вы знаете, вот по поводу всех этих историй, распил Украины на множество частей, да, там, претензии Украины на, там, Молдавию, Приднестровье и так далее. Это все координируется из, в общем, одного понятного центра. И мы, когда считаем, что в Румынии какая-нибудь там, там есть величина, которая готова такие решения принимать, нет там никого. Зацепило, что на Первом канале прогноз об СВО дает таролог, Анастасия пишет. Я, честно говоря, этого не видел, но я слышал про такое существование, что у нас всякие глобы, да, в различном количестве, они действительно дают и политические прогнозы, и прогнозы мистического характера, связанные с СВО. Можно об этом говорить. Алекс спрашивает, вы в прошлом выпуске упоминали про Константина Кинчева. Какие у вас впечатления от группы «Алиса»? Вы знаете, не могу сказать, что я какой-то серьезный любитель творчества, но я, безусловно, с ним знаком, поскольку, ну, это его, скажем так, активное, самое активное его время, да, самое активное время творчества пришлось вот на годы мои молодые, когда я слушал разное, да, в том числе и это. Поэтому я, безусловно, знаком. Особого восторга не испытываю, как культурное явление своего времени, безусловно, отмечаю. Вот. Вот хорошие. Ну, это анекдот, шутка. Записался на тренинг. Как не дать себя обмануть? Дорого берут, делать нечего. Вот. Готова ли Россия принять инвестиции Китая в Сибирь и Урал? Да, конечно, готова. Подписано сколько там? 84 соглашения. Давайте обсудим строительство мечети в Касино. Вам это надо было вчера обсуждать с Вадимом. Вы с Вадимом это обсуждали. Это же вот вчера у него гость был релевантный, насколько я понимаю. Вот поэтому что вам сказать? Я на месте не был, да? Я не был на месте. Я читал, сколько вокруг всего там наверчено, да, я видел и молебен, и заявление господина Кормухина. Мы, кстати говоря, даже некоторым образом знакомы. Вот, и я вижу, собственно, несколько таких достаточно очевидных историй, да. Во-первых, как я понял, да, нет никакого, нет никакой принципиальной позиции, да, что именно там будет мечеть на 100 тысяч миллионов верующих, да. Ну, потому что данные по, как бы, стройке это не подтверждают. Ну, вот. Во-вторых, как говорит, собственно, мусульманская община, да, место не принципиальное, это обсуждаемо, если это там молильный дом, мечеть и так далее, да, то есть они не настаивают, да, на этом. Вот, в целом я в проблем не лез, я ее видел в новостях, я видел жаркие на эту тему споры. Как и любая похожая тема, у нас всегда дружбу народов вызывает позитивно. Мне очень понравилось. Это неправильные мусульмане, а те, которые приехали, они неправильные мусульмане, им не надо молиться. Ну, вот, как, что-то в этом смысле. Вот, но, честно говоря, я не погружался, туда. Тексты песен Егора Летова как-то очень современные оказались. Вы знаете Bad Boy, смотря какие. Дело в том, что у Егора Летова было очень достаточно обширное творчество, да, и очень разное, да, и там нельзя сказать. Да, но аллегорически, конечно, да, так, если не о чем поговорить, давайте обсудим влияние творчества Клода Моне на интеллектуальное развитие радиослушателя, мастера. Я знаю вашу профессию, я знаю вашу специальность, я знаю, что вы сейчас пытаетесь нас подавить художественным интеллектом. Я-то вот за Моне и Моне могу выдержать дискуссию, но думаю, что это будет скучно. Да? Во-первых, я не глубок, как искусствовед, вот. А во-вторых, я думаю, что это не очень интересно. Костя Че, вот явно молод человек, и научился недавно читать и писать, потому что он пишет не в косино, а в косине. Вы знаете, в целом мы нарушаем правила грамматики современной русского языка, вот, поэтому мы, собственно, районы Москвы называем старорежимно. В Измайлово, а не в Измайлове, а в Косино, да, и там в Ново-Косино, а не в Косине, в Строгино, а не в Строгине и так далее, да. Можете нас за это ругать, можете проклинать, вот, но это так. Много ли подснежников в зале? Самое главное, чтобы подснежников много не было на дорогах. Вот в зале есть, видно, да, что люди настроены решительно, делают все очень круто, да, вредят своему здоровью прям активно. Я вот даже иногда, закрывая глаза, когда их вижу, да, я прям слышу, как межпозвоночные, да, эти самые диски, да, точнее, позвоночные, да, хрустят от усердия в выполнении упражнений из Ютуба. Вот. Но ничего поделать с этим нельзя, потому что эти люди слишком целеустремлены, они советы тренеров даже не слушают. Они хотят убиться, да. Они явно хотят погибнуть. Они хотят погибнуть, возможно, под штангой, возможно, на тренажере. Они очень любят делать упражнения на бицепс, пресс и какой у них еще-то, да? А и гиперэкстензию они еще делают. Вот это основные. Да, поэтому много, но я думаю, что скоро сойдет. Скоро сойдет, потому что в целом это них ненадолго хватает. Они вот где-то месяц до майских праздников впахивает, ну как им кажется, что впахивает, да, вот, а потом наступают майские праздники, они там спокойно нажираются, выпивают, и, собственно, с них эта блажь слетает, ходить, зачем-то железки поднимать. Вот, вылезли мотоциклисты, он их называет, скептики, я, честно говоря, видел только на югах, да, только вот в Карачаево-Черкесии видел, что там повылазили, но там погода другая. А у нас еще не видел, честно говоря, но вполне возможно, это же очень быстро происходит, только снег слетает и сразу. Вот, не ругает ли Фомина за Косино? Ругает, конечно, но у нас мы в рамках нашей двухчасовки можем нарушать все, кроме Роскомнадзора. Буду вашим менеджером за 15%. Фитнес-марафон от Александра, зовешь по лайту. Я не могу по лайту. То есть, если я вот буду какие-то рекомендации давать, будет все очень по харду. потому что мы же на результат. Нам же результат нужен, а не надежда влезть в платье на новогодний корпоратив, да, для подснежников вот той, того периода. Или обрести кубики с, скажем так, с постновогодней диеты, да, обрести кубики за полмесяца. Это так не работает. Дисконнект сообщает, да-да-да, мы вылезли, это правда, в смысле вылезли мотоциклисты. Вот, что еще вам рассказать? Продолжим качать свои ягодицы, псы. Ну, это сколько угодно, Юстас. Люди, я говорю, они настолько оригинальны, особенно вот, видимо, знаете, бывает какое-нибудь новое поветрие, да, в YouTube-тренинге, да, или какой-нибудь заведется новый фитнес-блогер, и вот прям видишь, да, прям видишь, что человек целеустремлен с телефоном, и вот ему там все рассказали, и он делает, ну, какие-то невероятные упражнения, да, на которые не, да, эти самые, ну, нет у человека ни таких ни связок, ни мышц, да, это, видимо, упражнение космического десанта, вот, ну, вот делает, старается, да, хрустит, жутко на это смотреть, честно говоря. Не за вкосину, а не в косине, жму руку, как старовер. Режет слух, когда некоторые ведущие делают упор на любление. Ну, вопрос, что называется, кто к чему привык. Я думаю, что для всех это уже органично, кроме нас. Так, фулбади наши все. Да не, я за сплиты, да, я за сплиты, хотя сейчас вынужден заниматься доведением техники базовых и не очень базовых упражнений, поэтому у меня очень много базы, очень много подсобки. А так я бы, конечно, сплетами бы занимался всю жизнь, да и все. Так, ладно, давайте к Дмитрию Анатольевичу, да? Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич сегодня ответил на вопросы российских журналистов и пользователей ВКонтакте. Там много, там базово, там крепко. Ну, давайте пройдемся, что называется, по ответам. В последнее время наблюдается катастрофический уровень падения компетентности, грамотности элементарной руководителей Евросоюза. Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это мужчины, женщины. Как по мне, так я бы их физиономии вообще не видел. Говорю абсолютно искренне, мне они неприятны. И скажу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится. Но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть в лучший мир. Когда Черчилль произносил фултонскую речь, они были лучшие. Вдруг они принимают вот такое решение в отношении главы нашего государства. А потом отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии, говорят, ну вот если он приедет, то мы его арестуем. Он же юрист вроде как, он понимает, что это значит? Представим себе, что эта ситуация, которая не реализуется никогда, реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии, подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И в этом случае все наши средства, ракеты и прочее, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это казус белли, что это объявление войны, или он учился плохо. Александр Дедчукарь спрашивает, нам необходимо голосование, кто собирается менять резину на лето? Уточнение нужно. Знаете, как про выборы спрашивают. Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, вы бы за кого проголосовали, да? А здесь надо так же, да, если такая погода продлится еще день, будете ли вы менять резину на летнюю там, в ближайшее время? Вот, это социологически было бы так правильно. Вы можете мне написать в Телеграм ваше мнение. Я не хочу голосования по этому вопросу заводить, потому что оно не нужно. Владимир Бонд, он ездит на все сезонки и не дует в ус. Хотя у него ус есть. Ус у него есть, но он в него не дует. Вот он показывает фотографию, где он где-то, наверное, вот визуально 110. И вторая фотография, где он более... Ну, в форме, да, я не знаю, сколько тут, 95, может быть, да? Вот, ну, скажем так, с выраженными группами мышц, в отличие от. Жду новые колодки, поменял, пишет, уже поменял Эдвард Дзержинский, Верунчик ждет колодки. Ладно, давайте дальше. Меняю не резину, а машину. Раньше апреля менять не стоит. Вот, Давайте по Медведеву дальше. Что там? Что там? Что там? Фултонская речь, да? И вот так. Ребят. Советский Союз прекратил свое существование. Да, это печально, но так случилось. Из-за бездарной политики руководства Советского Союза, из-за вашего внешнего вмешательства. Распалась страна, не распались связи, люди остались те же самые. Вы это как-то себе представляете, что, например, Украина станет частью НАТО? Вообще-то на Украине производят ракеты. Там был свой ядерно-оружейный комплекс. И в результате этого мы получим соседа, который мало того, что входит в недружественный блок, да еще собирается производить ядерное оружие. Вот. Да мало того, Украина вообще часть России, скажем по-честному. Это на все силу геополитических причин и в силу истории, то, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем по разные квартиры. Вынуждены были с этим считаться, с этими границами выдуманными, и с территориями, которые были всегда частью не просто Российской империи, а все это было Российской империей. Это понятно, что там, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны, а еще эти территории были населены исконно русским населением, всегда в составе России, в узком смысле этого слова, Великой России, а не Малой России. А, по вмешательству за Западом еще. Они в 90-е годы считали, что у нас они лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики сидели везде. А кто-то просто работал элементарно на разведку, хотя это хотя бы объяснимо. А кто-то бабло разрабатывал, извините, для себя. Кто-то совмещал и то, и другое. В мутной воде обычно хорошо ловится различная рыбеха. А потом им сказали «нет», и они страшно обиделись. Мы же тут привыкли у вас фишки расставлять, как и в других странах. Мы сказали «этого больше не будет». Но попыток они, конечно, не прекращают. Желание очень простое у них имеется в виду. Да, дестабилизировать ситуацию политическую. Разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию, демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги и сказать, ребят, ну вас же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял и так далее. Вот такие кусочки имеют на шанс даже в НАТО вступить, особенно на условиях раздела наших национальных богатств. Скажут, здесь мы это будем добывать, а здесь мы будем это добывать. А мы с вами будем добывать смысл из сказанного Дмитрием Анатольевичем после выпуска новостей. Давайте послушаем, вдруг что-то хорошее произошло.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве. Продолжаем. Сегодня четверг, 23 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы продолжаем зачитывать сегодняшнего Медведева. Этот англосаксонский мир, он пытается всем управлять. И до поры до времени, после распада Союза, Варшавского договора, им это удавалось. А потом резко стартанул Китай. А потом мы отвязались и стали вести себя самостоятельно. И им это очень не нравится. В ближайшие годы, даже десятилетия, они не будут спокойными. Дмитрий Анатольевич считает Лазон, это эмоции России. Кто-то должен их высказывать. Компания в Сирии, специальная военная операция, высказывает нам свои эмоции Дмитрий Анатольевич Медведев. Принципиально разные вещи. Именно с точки зрения военной науки и того, какие виды вооружения используются. ВПК раскочегарился. Работает активно. Большинство предприятий, говорю об этом не понаслышке, потому что езжу по ним, работает в три смены. Работает с колес, отдает прямо в войска, производит самые современные российские виды вооружений. Да еще в ситуации, когда нас действительно пытаются лишить комплектующих и перекрыть кислород по отдельным направлениям. Мы выпускаем очень достойные виды вооружений. Военной, специальной техники и средств поражения. Самое главное, все это выпускать в необходимых объемах. Для этого запускаются новые производства. Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым. запускать новое оружейное производство. Советский Союз, напомню, тоже, чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны, ему потребовалось несколько лет. Это не сразу произошло. 34-ки появились, «Катюши» и так далее. Я недавно читал телеграммы Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Вам сейчас рассказывать не буду, чтобы не забегать вперед. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов. Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется. То есть мы истратим все. Закончились снаряды, танки закончились, закончились ракеты. Одних танков в этом году 1500 штук сделали. Покалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистическим расчетам. Беспилотники — это очень важно, особенно в условиях такого конфликта, как сейчас. Слава богу, что у нас есть паритет и даже превосходство ядерных стратегических сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее, потому что если бы этого не было, они бы тогда точно разорвали нас на кусочки. Что касается беспилотников, они, конечно, появляются. Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны. Тот же самый Байрактар, о котором много говорили, он оказался так себе на самом деле. Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно. Вот такие брожирующие боеприпасы, как куб, ланцет, которые делаются на Калашникове или связанных с ним предприятиях, показывают великолепные качества. Нам все говорят, вот там иранское что-то. Вот это вот абсолютно российские боеприпасы с высокой точностью, относительно небольшим зарядом. Такая линейка у нас тоже есть. Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолетов. Вот здесь еще есть чем позаниматься, хотя несколько образцов, которые в серии идут, у нас уже существуют. Уверен, что до постановки их на крыло дело ближайших месяцев. Вот такой Дмитрий Анатольевич, еще там видео было, да. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. У меня, знаете, какое ощущение сложилось? Ну, то есть у Дмитрия Анатольевича. То, что они до поры до времени не верили, не видели степень решимости России, ее президента или Верховного Главнокомандующего сделать то, что мы сделали. Они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они бы в декабре подписали с нами документ. Вы отлично устроились, прочитали статью Медведева в эфире, и половина эфирного времени прошла. Скучно. Скучно стратегическому инвестору. Предложите тему. Предложите тему, обсудим. А мы Медведева читаем так же, как погода. Кстати говоря, еще новость такая. Путин учредил медаль за храбрость сегодня своим указом первой и второй степени. Видимо, будут давать военным в дополнение к Ордену Мужества. Вот, лицевая сторона, рельефное изображение креста, между которыми два перекрещающихся места. Медведев опять жжет покрышки на кладбище, считает Юстас. А Эдвард уточняет, что даже у Сталина был телеграм. Ну, это же понятное созвучие. В повестке опять... Так, сейчас Дмитрий, давайте с Дмитрием поговорим. Слушаю вас, Дмитрий, алло.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий. Ну, я по Медведеву говорить ничего не буду, там понятно. Вот, в хорошем смысле.
В хорошем смысле ничего не буду, а в плохом скажу.
Но вы понимаете, что он дает понять нашим этим западным ребятам, что как бы мы говорим, но можем потом как приступить к выполнению того, что мы говорим. А поскольку это говорит зампреда Совета Безопасности, как бы, ну, тут... Делайте выводы.
Ну, знаете, мне кажется, вот наше все-таки политическое руководство высшее, да, старается сохранять некий политез. Но сказать она хочет именно вот это, да, сказать она хочет именно в таких выражениях. И для этого существует Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да. Вот, Коля, знаете, я хотел тему предложить, но Насколько она, скажем так, актуальна, это решать вам. Я вот наблюдаю за перипетиями Галкина и Скобеевой. Вот.
Я вообще что-то мимо. Расскажите в двух словах, что там такое? Во-первых, да кто это? Ну, во-первых, кто
Галкин,
это?
Да? Галкин на выступлениях где-то там в Америке, да? Или даже не знаю где. По-моему, в Америке. Он сказал примерно следующее, что... Ну, я цитирую, чтобы не попасть ни под какую-то статью. Что надо...
Если там есть мат, что цитировать тоже нельзя.
Не-не, я понял. То, что Киркорова надо отправить на фронт, и он своими там, типа, розовыми ретузами всех распугает. А если у него еще будет, типа, вместо сумки голова Скобеевой, то будет вообще отлично. Вот. И я думал, вы в курсе этой фразы.
Я, честно говоря, за светской хроникой не слежу.
Вот. Скобеева ему ответила, что... Как бы этот гей, он не гей, он совершил каминг-аут, а форменный он как бы пидорас и гнида. Пидорас. Ну, по-моему, так можно говорить.
Ну, не знаю, честно говоря, если нас нападет на нас Роскомнадзор, я на вас сошлюсь, скажу это вот.
Хорошо, хорошо, я постараюсь отбиться.
Потом, это же не мы, это же Галкин пидораст, это же к нему.
Ну да, 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 да. А вот. Что здесь обсуждать, я не знаю, но, по крайней мере, решить или порешать здесь можно.
Спасибо, понял. Вы знаете, мне напоминает это вот очень важная дискуссия в мире культуры, когда один рэпер обзывает другого какими-то вот похожими словами. И для рэп-культуры, и для рэп-мира... Это прям важное событие, да, когда какой-то там, я не знаю, рэпер Склянкин, рэпера Какашкина, да, как-то в своих стихах задиссил, да. И вот это, собственно, вызывает там вот в этой культуре там, ну, массу какого-то отношения. Вот, а, собственно, что касается противостояния телеграм-блогеров, да, различных, что касается противостояния, я не знаю, светских львиц, там, дам полусвета, журналистов, военкоров и прочих, когда вот начинается то, что называют личняк, да, мне становится неинтересно. По существу там что? Вот Медведев по существу, потому что это ВПК, да? Медведев по существу, потому что это часть трансляции нашей внешней политики и затрагивающей внутреннюю политику тоже. А сумка Киркорова, там, ритузы Галкина, или я не знаю, что там, да, зубы Аллы Борисовны Пугачевой, ну, это инфотеймент. То есть мы же, в нас же с вами эту самую, как ее зовут-то, эмоцию пробуждают, да? Я просто пытаюсь читать еще, да, вопрос, который шлют. В нас пробуждают какую-то эмоцию и отношения. Собственно, это вопрос там популярности отдельных персонажей. Вы знаете, у меня есть тема, которую я хотел в этом ключе, вот на эту тему обсудить, но она больше экономическая, да, там про то, что блогеров-лохотронщиков, ну и не только лохотронщиков, да, блогеров, скажем так, которые зарабатывают очень много на наших недальновидных согражданах, вот, собственно, стало щемить налоговое. И вот это, мне кажется, интересно, да. Я, честно говоря, тоже далек от мира топ-блогеров и не очень понимаю повестку, но вот был вынужден ознакомиться. Но в целом там вот есть о чем поговорить, да, потому что мы много приводили в пример, да, как простой слесарь стал блогером, да, и, собственно, теперь миллионер, да, это такая достаточно расхожая история. И вот что называется, да, пришли за блогерами, требуют с них какие-то колоссальные суммы налогов, а блогеры скрываются не только в запрещенном Инстаграм, но еще и в Дубаях, да, вот, и, собственно, это, ну, некая такая интрига. Вот это интересно, а вот там... эпизоды, помните, был еще нашумевший эпизод с ведром, там, несколько лет назад. Вот, поэтому, ну, честно говоря, не знаю. Если вам есть что сказать по этому вопросу, скажите мне, но я вообще не понимаю, зачем нам уходить в такую глянцево-журнальную повестку. В эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье.
Да, здравствуйте.
По поводу блогеров. Вот меня, я сейчас услышал, вы начали озвучивать эту тему. Мне первое, что пришло в голову, сейчас же опять начнут кричать сатрапы, душители свободы.
Ой, честно, вот, говоря, и... честно говоря, там такая свобода, что ее не грех и поддушить.
Я полностью... Нет, я с вами полностью согласен, но кричать об этом будут. И еще у меня возник такой вопрос вот в голове. Каким образом подобные вещи регулируются в других странах? Наверняка же каким-то образом какой-то опыт, наверное, есть.
О, вы знаете, там достаточно жестко. Я вот, ну, некоторым делом знаком, да, вам расскажу. Вопрос Франции. Кто-то вот мне рассказывал, делился опытом, как жизнь во Франции. А там налоговая инспекция смотрит не на то, что вы ей говорите, как вы отчитываетесь, да, вот, а что приходит к вам на счет. Если к вам на счет пришло то, что не имеете какого-то объяснения, уже, что называется, связанного с вашей налоговой резиденцией, да, и какой-то отчетностью, то в этом смысле у вас просто вычитают и все, а потом еще сверху штрафуют, потому что вы не рассказали, откуда это, да. Вот, и в этом смысле у нас сверхлиберальная история. Вот, поэтому вот там есть жесткое регулирование. Есть запрос от Татьяны в смс-сообщениях. Давайте поговорим о женском феминистках в России. Ой, вы знаете, ну такая вот тема, правда. Я могу с вами поговорить о феминизме как об идеологии, в том числе идеологии, там, части западной, да, неоидеологии. Но я знаю, что у нас уже зародилось... много носителей такого нашего разлива феминизма, который добивается каких-то новых прав там и так далее. Вот, я не знаю, вам, вы что в это вкладываете, в каком ключе там? Про домашнее насилие, да? Про то, что у нас женщины не платят денег, еще про что-то. Да, дайте расшифровку, а то мы сейчас про третью волну как начнем говорить в социологии западных кампусов, вам же скучно станет. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот, на мой взгляд, конечно, как говорится, гонения-то будут, наверное, как и раньше, устраиваться на левопатриотических блогеров, которые пытаются вот, донести вот
объективную информацию. Это кто? Объективная информация — это ваше вранье рашкинское, что ли, да, это? И гонения, ну, это те, которые, когда вы Ступина из партии выкинули, сами не знаете за что. Вы про это? Давайте поговорим про левопатриотическую общественность. У меня есть фактурка-то. Это вы нас популизмом пытаетесь забить про несуществующие проблемы, да, которые вам партийное руководство продает. А я-то знаю, как на самом деле. Давайте поговорим про гонения. А может, про миллиардеров в КПРФ поговорим? И про их гонения на Порше. А что про них говорить? Их же не существует, правда?
Да если есть там какой-то один, как говорится, как исключение из правил, ну, так сказать, не...
А давайте поговорим про того депутата из КПРФ, который через Мексику в Штаты бежал. Не хотите? И вовсе не по следам Троцкого он это делал.
Ну, видите, как говорится, семья не без уродов.
Так если вся семья из уродов, как о ней говорить-то?
Ну, еще раз повторюсь, не сравнять, как говорится, с Единой Россией, там все миллиардеры.
А вы знаете, есть один член Единой России, который взял, сбежал в КПРФ, а потом был кандидатом от КПРФ на президентских выборах. Фамилию назвать? В Подмосковье живет.
Ну, вы знаете, как говорится, у всех, как говорится, совесть, может быть, просыпается, со временем понимает, что, так сказать...
Это который, у которого жена ярд отсудила, да, у этого совесть? Ярд — это миллиард, я вам перевожу на пролетарский.
Да ее используют, я так думаю, что, так сказать, вот эта группировка, так сказать,
присутствует. Как и группировка Зюганов-Афонин использует Грудинина, так?
Да нет, вот эти Саблин там и прочие, так сказать, там...
А как они его используют, если его используют Зюганов?
Кого?
Грудинина, бывшего члена партии «Единой России», между прочим.
Ну что ж теперь, как говорится, может быть, люди сначала поверили, да, действительно, что, так сказать, как бы хотели принять...
Что Грудинин не капиталист, да?
Ну, как говорится, у него все-таки...
Владимир, вы не вывезете историю про гонение на левопатриотических блогеров, это правда. Давайте о прекрасном чем-нибудь. Что по феминизму? Расскажите мне про равноправие.
По феминизму-то?
Да.
Ну что я могу сказать по феминизму?
Женщина — это товарищ?
Вы знаете, вот я помню стихотворение такое. И лидера снова увидит народ, за русской женщиной к счастью пойдет. То есть как бы...
А если за нерусскую он пойдет? Если он пойдет за хакамадой какой-нибудь, что с ним будет?
Ну, если она как бы будет действительно, так сказать, опомниться и как бы...
А ну, как вы представляете себе вопрос опоминания, да? Вот Грудинин опомнился и из ядра перешел в КПРФ. А как вот происходит с человеком опоминание? Можете мне рассказать, в чем суть-то? Вот он что, на него озарение какое-то сходит? Он понимает, что зря я грабил как колхозников, да? Зря землю продавал Икее, все равно она свалила из страны. Лучше я в КПРФ буду теперь заниматься левым популизмом, так что ли?
Ну, все как стараются заработать, но как самый верный способ погибнуть все вместе, пытаться спастись в одиночку, то есть заработать, как бы, в общем-то, нужно работать для страны.
То есть можно, например, ходить по сибирским бизнесменам, да, и говорить, смотрите, к вам все равно придет ФСБ, поэтому вам лучше стать депутатами. Стоит это всего 50 миллионов. И вы будете депутатами Госдумы от КПРФ. Это кажется, называется заработать.
Я не знаю, смысл есть какой. Мне кажется, как вот в Саудовской Аравии, там принц всех загнал в отель, всех, так сказать...
Это он родственников своих загнал. У нас нет полстраны бизнесменов, родственников Зюганова.
Ну, заставил все-таки вернуть все капиталы из-за границы.
Кто, Зюганов?
Нет, саудовский вот этот принц. Собственно говоря, олигархат.
Ладно, Владимир, я шучу по весне. Я к тому, что тема политики очень сложная. Вы пытаетесь нам просто изложить видение ваших партийных бонз. Они даже не ваши бонзы, они свои собственные бонзы. Поэтому давайте о чем-нибудь прекрасном. Как бы. О каких?
Да, все-таки ведь, как говорится, все мы, как говорится, в одной лодке, ведь по большому счету, ведь правильно, я уже 100 раз повторяюсь, собственно говоря, и олигархи должны понять, что, собственно говоря, они там...
Олигархи от КПРФ, я не могу не спросить.
Да, ну, арестовали, по большому счету, так сказать, у многих там все эти счета-то, собственно говоря, и сейчас, возможно, так сказать, еще больше...
Ох, Владимир, посмотрите, у них до поры до времени декларации были открыты. Ну, пройдитесь, пройдитесь. Это интересное развлечение, правда. Ладно, здоровья и счастья. И все-таки Татьяна не стала мне формулировать, что там с этой самой, с феминизмом. Про блогеров, Блиновских и прочих поговорим. Владимир, солнце нашего эфира. Владимир, солнце нашего эфира. Леонид, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Про блогеров поговорим, это очень интересно. Я немножко ознакомился с темой, и это лишний раз доказывает то, насколько все эти люди интеллектуально неодаренные, при том, что им удалось заработать денег. Что в свою...
Вы знаете, вот тут вопрос «удалось» меня волнует больше. Что значит «удалось»? Вот это интеллектуально неодаренные люди, да?
Да.
Которые несут ну, скажем так, недостоверную информацию. Они находят еще более неударенных людей, которым платят эти самые миллионы рублей, правда?
Смотрите, я сейчас просто поясню, почему я считаю, что они интеллектуально неодаренные, чтобы не выглядеть человеком, который голословный. А вот почему? Потому что их налоговые накипают по дроблению бизнеса. То есть когда они открывают ИП, когда лимит по ИП там 150 миллионов исчерпан, они открывают ИП на брата, на свата. Притом, ну, очевидно, что брат не блогер, сват не блогер, да? Ну вот, то есть это чистое дробление бизнеса, эта история известна как божий день уже 100 лет. И любой практикующий юрист, налоговик, все бы это решил за 2 минуты. Ну, в смысле, организовал бы процесс так, чтобы у них с этим не было проблем. Вот, и стоит это недорого относительно...
А вы понимаете, стоит, да, в чем проблема? Это дело в масштабировании. То есть, когда там оборот был, я не знаю, 200 тысяч рублей, они об этом даже не задумывались. А, собственно, когда оборот стал 200 миллионов, они живут так же, как будто это было 200 тысяч рублей.
Так вот, это и подтверждает мою теорию. А что касается...
Ну, смотрите, у нас с вами нет ни 100 миллионов на двоих, ни 200. Ну, и кто тут интеллектуально неодаренный? Госпожа условная Блиновская, у которой они есть? Или мы с вами, которые считаем чужие деньги?
Александр, вы говорите за себя.
А у вас есть.
Да, я не могу с вами разделить эту позицию, извините, но...
Я приму наличкой легко, если что.
Да, я понял. Если у меня будет какой-нибудь новый проект, я позову вас в долю, вы интересный человек. Если не будете приносить финансовую прибыль, хотя бы будет с кем поболтать. Вот. А что касается того, как они зарабатывают эти деньги, смотрите, ну, вопрос-то в следующем. Большинство, они зарабатывают строго на лени. Людям лень самим изучать какие-либо вопросы, и вот эти блогеры, они просто компилируют информацию в удобном виде, и информацию общедоступную, которая есть не то что в учебниках, она в интернете есть. Просто она разрознена, и надо там, ну, проявить какое-то усердие, чтобы в этом разобраться. да, ну, например, там, как похудеть. В общем, про это написано уже такое количество томов. Но если тебе сделать красивую табличку, там видео запишет, где симпатичная девушка прыгает в купальнике, вот это и продается, да. То есть продается, они зарабатывают на том, что люди довольно ленивые. И, в общем, наверное, в этом нет ничего плохого, если они, ну, не продают информацию, которая непроверена и вредна, да. Но так как я примерно представляю, что они продают, в общем, то, что, ну, точно вам не навредит.
Ну, например, Таро, да?
Что, например?
Таро. Вам навредит Таро, если вы будете следовать рекомендациям.
Ну, я
больше... Вам навредит диета на уксусе и еще какой-нибудь дрянь.
Я больше про ту вот блогершу, которую уже, так сказать, прикрутила на отзывы.
А там, там их штук шесть, вот я себе на вычеркивал.
Ну, я вот про самую первую, которая вот... она занималась спортивными марафонами и так далее. То есть там рассказы про то, что если вы будете меньше кушать и больше двигаться, вы похудеете. Ну и с этим трудно спорить, понимаете? Другой вопрос, что я говорю, что меня удивляет то, что люди смогли нажить каких-то денег, при этом им не хватило ума обратиться, ну, к банальным консультантам, которые скажут, как эти деньги обезопасить.
Я прокомментирую, и мы уйдем на новости. Смотрите, на заре времен российские программисты и так далее открыли, что можно на буржуйских порносайтах делать какие-то достаточно серьезные деньги. Вот, и тогда прокатилась целая эпидемия следующих ситуаций, когда, ну, какой-нибудь простой программист, живущий в пятиэтажке, да, зарабатывал какие-то безумные деньги, там, сотни тысяч долларов, да, на тот момент, нанимал себе шофера, при этом, ну, существует, да, в своем мире, по совместительству охранника. И, как правило, этот шофер его потом и грабил, да, потому что понимая, что вот этот юный талант какие-то деньги, доллары носит туда-сюда и абсолютно беззащитен. Здесь примерно такая же история, да, они просто, ну, вот, как что называется, рванули. Давайте по новостям.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07, да, в продолжении темы, да, программа «Отбой», четверг, 23 марта, радиостанция говорит «Москва», весна уже идет во все поля, у нас весне дорогу. Вот, собственно, по поводу, мы обсуждаем блогеров и гонения на них, несправедливые гонения на них. Налоговая инспекция, а на некоторых даже, по слухам, Генпрокуратура. Соответственно, что пишет, говорит юрист, да, что говорит юрист? Михаил Алексеев его зовут, одной из СМИ он давал интервью, комментируя этот эпизод, эти эпизоды, их уже несколько. Индустрия новая, но деньги у блогеров такие же дикие, представления о ведении дел такие же дремучие. К нам с круглыми глазами обращались инфобизнесмены, так хочется добавить Мамкина, да, хотя деньги вовсе не Мамкина, у которых банк неожиданно заблокировал карту. Оказывается, люди даже не открывали ИП или ООО, а запускали марафоны с реквизитами карты и физлица. Но кто бы слушал, люди считали себя неприкасаемыми, мол, налоги государство получает с нефти, а мы-то чего, у нас тут свои игры, онлайн-дела, да кому это надо? Дикое время закончилось, проверять будут каждого, кто с 19-20-х годов делал запуски онлайн-продуктов. На самом деле проверки налоговые идут давно, просто сейчас пошли по верхушкам топовым блогерам. И добавляет еще один юрист, что широкий резонанс этого дела в первую очередь призван стимулировать блогеров выводить свои доходы из тени. По неподтвержденной информации, в 2023 году планируют заняться изучением работы блогеров на сумму, с доходом на сумму более 1 миллиарда. Думаю, что совокупно, да, думаю, что это не очень много блогеров, но тем не менее, да, это, что называется, давно пора, потому что нас несправедливость же подстегивает. Как так? Ну вот как? Вот как на куске, собственно, абсурда, да, я говорю очень корректно, люди делают такие деньги. А на эту тему понравился мне комментарий одного известного журналиста и политолога с одной из конкурирующих радиостанций, поэтому не буду ни его называть, да, хотя со всем уважением отношусь, не радиостанцию, Значит, что он сказал? Что подобный бизнес будет, инфо-цыган, будет процветать еще долго, поскольку человеческая глупость, невежество и лень вечная не имеет предела. Вера добиться в то, что можно всего легко и просто, с полпинка без усилий, и достаточно только вот кому-то денег дать, в нашем народе неизбывно. Вот. И самое смешное, что платят десятки тысяч рублей инфо-цыганам ровно те же люди, которые страшно возмущаются повышением стоимости ЖКХ на там, пару тысяч. Вот, и я вот как-то солидарен, что называется, со всеми спикерами, но тем не менее я считаю, что это, ну, скажем так, новая экономика, да, хоть она вот такая абсурдная, хоть она там кривенькая, хоть, но все равно это же деньги. Это деньги, которые зарабатывают люди, да, не в смысле эти вот, что называется, блогеры с марафонами по Таро и дыханием маткой, да, а в смысле те, им же кто-то платит, людей же не заставляют, правда, да. Ну, то есть это же большое количество людей, десятки тысяч. Кто-то последнюю свою копейку несет. О чем это говорит? Да о том, что мы как заряжали воду у телевизора, но теперь вот кто-то ее заряжает у блогеров, да, а не у Алана Чумака. Вы мне скажете, Алан Чумак был бесплатен хотя бы. А вот я вам скажу, нет, на встрече с Аланом Чумаком за достаточно бешеные деньги ходили много людей. И на встречу с любым, скажем так, альтернативным, будь то медицина, да, или целительство, тоже полно людей несет деньги. Вот, и, в принципе, мне кажется, тенденции эти похожи. Вот, лучше бы для вывода доходов из тени снижали налоги. Вам уже снижали, вам не помогло. Я думаю, что люди, которые вот высказываются в этом ключе, они налогов особенно не платят. Кашпировский — это Чумак 20 века, да, старая шутка. И пороки вечны. Десятки тысяч малограмотных платят за науку блогерам. Да вы знаете, ну, мне кажется, что вот в этом смысле коллега-политолог прав, это тенденция вечна. То есть мы все говорим, что мы люди разумные и так далее, а потом оказывается, что там кто-то цыганки, кто-то кому-то еще каких-то денег отдал, кому-то пришли, продали какую-нибудь фигню от новой китайской компании, а он для того, чтобы не выглядеть глупо, тоже там какие-то бешеные деньги заплатил. Мошенники же этим же и живут. Вот Олег вспоминает, был доктор Коновалов, воду заряжал и по своим плакатам с фотографией людей лечил. В основном старшее поколение. Да, доктор Коновалов, это вполне себе тоталитарная сеточка. И секточка такая, прям хорошая. В Питере почему-то он распространен по большей части. Я вот последователей Коновалова в Москве не встречал, а в Питере встречал полно. Вот. Поэтому что? Вот мы с вами не знаем способов, как людей дурить за деньги, а может, оно и к лучшему. Вот. Потому что, с другой стороны, вот взять отдельно взятого блогера, который заплатил другому блогеру, чтобы тот научил его быть блогером, это же тоже индустрия. Это же тоже какой-то, ну, там, продакшн, да, у него. Он тоже тратит деньги на съемку, на макияж, там, на это самое. Вот. Ну, вот смотрите, мнение Александра. Если не мое, а другого Александра, который, собственно, пишет: «Здравствуйте, Александр. Если блогер является специалистом, профессионалом своего дела, готовит материал с научным подходом, то можно допустить к интернету. Но посмотрите на нынешних псевдоспециалистов в эфире. Большинство падают, разлагающиеся личности, аморально непристойные материалы психологически влияют на аудиторию, принуждая переводить денежные средства». Вы знаете, тут есть запрос. Потому что, ну вот, мало-мальски какой-нибудь там процесс, связанный с похуданием, да, это закладывайте полгода минимум, достаточно там серьезных ограничений и изменений в вашей жизни, да. Но ведь не хочется полгода-то. Полгода — это почти вечность. Это же там отпуск, Новый год и так далее. Хочется 3 недели. И знаете, как делают? Я вот видел специалистов. Есть такая штука — мышечная память, да. То есть человек, который занимается, вот ему, если он форму потеряет, ему достаточно легко ее набрать. Гораздо легче, чем человеку, который не занимался. Хотя эффект новичка там тоже есть. И вот человек, да, с какими-то спортивными достижениями в прошлом, намеренно ведет некоторое время разгульный образ жизни, и это отражается на его физической, так сказать, стати, да. И выглядит он, мягко говоря, плохо. Его берет другой человек, который атрибутирует себя как фитнес-блогер, и говорит: смотрите, у меня курсы за 60 дней. Можно стать суператлетом, суператлетом. И товарищ с мышечной памятью в спортивном прошлом садится на сушку, потребляет неспортивную фармакологию, да, вот. И с учетом опыта и знания, да, он за 60 дней преображается полностью. Он и сбрасывает, и сушится, и растет, и так далее, да. Вот, и потом вот, ну, на картинке красивый результат. Смотрите, за 60 дней вот Вася прошел мой курс, и вы тоже так сможете. Может быть, не так, как Вася, да, Вася там генетически одарен, например. Но, может быть, даже лучше Вася. Может, у вас повезет, у вас есть какая-нибудь спецхромосома, которая позволит вам до 4% подкожного жира дойти за 3 недели. И люди несут деньги. Люди несут деньги. И вопрос, что здесь с критическим мышлением, что здесь с мотивацией. Все мы хотим найти ту самую волшебную таблетку, благодаря которой можно разбогатеть, поздороветь и помолодеть, и все такое прочее. Да? Это мы с вами карательную косметологию не затрагиваем. Вот иной раз в метро зайдешь, сердце плохо от обилия губ становится. Да? Кажется, что некий там, как в фильме ужасов, да, поразило... Избирательно один пол и возраст, некое заболевание, да. Это же тоже история похожая туда. Вот стратегический инвестор может себя за 2 месяца восстановить, да, Ренман. Мартин Силен вспоминает кремлевскую таблетку. А кремлевская таблетка же целое событие. Что Леонид Ильич Брежнев жрал нечто с батарейкой. Это проходило через его драгоценную, эту самую, организм. Вот, и ему помогало. Непонятно, правда, как, но люди покупали, люди деньги за это платили. Мумиё мы как-то с вами, кстати говоря, уже раз обсуждали. Вот, ее надо несколько раз глотать. Вот, кстати, Мартин, я считаю, что Леонид Ильич Брежнев мог себе позволить каждый раз глотать новую, а не вытаскивать эту, очищать ее и загонять по второму разу. Ну, гениальная же история, да, гениальная просто. А люди деньги платили. Михаил, здрасте. Расскажите нам про экономический смысл нашей надежды на золотую таблетку кремлевскую.
Александр, здрасте. Значит, ну, смотрите, правильно вы все говорите относительно того, что у этого процесса есть очень большая экономика. И эта экономика, она базируется на, скажем так, не очень высокой образованности большей части потребителей контента.
Ну, вы знаете, у наркобизнеса, проституции и так далее тоже есть экономика. Еще какая экономика?
Александр, вы меня не вовлекаете.
Хорошо, ладно. Давай, давайте.
Ни в то, ни в другое, ни в третье.
Давайте по блогерам. Да, это пока еще.
Не в том возрасте. Значит, смотрите. Я, так сказать, монетизированный блогер. Вот лично я. Только я не монетизируюсь. Потому что я не хочу, так сказать, на этих там копейках потерять там какую-нибудь там надбавку какой-нибудь пенсии. Или, так сказать, чтобы меня налоговая, так сказать, служба спрашивала о том, так сказать, за что я чего получаю.
Михаил, поэтому на одну секундочку прерву. Да. Мне надо прочитать сообщение, потому что оно вызывает у меня смех. Еду за рулем, нам пишет Антон. Слушаю вас. И как только вы сказали про карательную косметологию, справа со мной поравнялась ее жертва. Продолжайте, Михаил.
Вот, значит, соответственно, с точки зрения экономических процессов, это очень большой бизнес, который строится, как я уже сказал, на малограмотности, доверчивости и не очень высоком уровне, так сказать, потребительских квалификаций. Вот, понимаете? Ничем это не отличается от той фигни, которую, так сказать, там многие годы люди покупают за большие деньги в магазинах.
В телемагазинах, да? Имеете в виду, да?
В телемагазинах, покупают, так сказать, в обычных магазинах. Ну, то есть мы не стали, на это нужно слишком много времени, чтобы стать квалифицированными потребителями. Поэтому мы покупаем, так сказать, там, недостроенную квартиру, поэтому мы покупаем, так сказать, значит, там, нерастаможенную машину, поэтому мы покупаем...
На грузинских номерах я слышал эти истории, да.
Да, много историй разных, да. То есть мы неквалифицированные потребители. Почему? Ну, бедность. Многолетняя бедность является причиной вот этих вот, так сказать, процессов. И аналогично инфо-цыганство, все вместе взятое, это тоже продукт, так сказать, многолетней бедности. Когда, так сказать, вот бедность плюс любопытство. Вот, ну, например, вас интересует, например, как живет какая-нибудь там семья из Кисло-Дрищенска, и как они там, так сказать, у себя на грядках выращивают помидоры там размером с голову главы семьи. Ну, вот, наверное, если вам это показать, то вы, наверное, так сказать, ну, как бы один раз, может быть, посмотрите, посмеетесь. Но вы никогда не подпишетесь на этого блогера. Ну, вы просто столько не выпьете, чтобы подписаться на него.
Я вообще не пью.
Ну, я и говорю, вот. Но, тем не менее, тысячи, десятки тысяч подписчиков. Качество контента. Ну, поймите правильно, не знаю, там, иностранный агент, не иностранный агент, Даня Милохин, известный, так сказать, да, там, значит, в свое время, так сказать, по телевизору сказал, варим контент. Кто мне будет варить контент? Человек, у которого, так сказать, там, условно говоря, там, 10 класс? И вот, понимаете, экономика этого процесса очень простая. Дело в том, что все эти люди, неважно какие, да, они являются носителями рекламы. И вот кто дает рекламу в эти все блоги, во всю благосферу, во все дзены, во все, так сказать, остальные, так сказать, какие-то соцсети?
Площадки это называется.
Площадки, да, площадки. Вот кто это дает? Это же дают, так сказать, ну, как бы, я понимаю, что, конечно, так сказать, каков контент, такая реклама, что там, так сказать, мазь от грибка ногтей, понимаете, так сказать, там, по большей части. То есть, да, но тем не менее, ни Роскомнадзор, ни профильные отраслевые ведомства никак на это не реагируют. То есть, я завтра заведу медицинский блог, и я его буду вести, ни один министр здравоохранения, ни одно министерство здравоохранения, ни один Роскомнадзор не скажет мне о том, что Михаил, вот вы там рекламируете слабительное со снотворным смешивать, так сказать, в трехлитровой банке.
Для просветления, да.
Для просветления, да. Для достижения, так сказать, точки морального, так сказать, психологического равновесия, да. Ну, это не очень правильно, да. Нельзя это всем советовать, да. Вот. Никто ко мне из Министерства строительства не задаст мне вопрос. Вот вы пропагандируете дома из саманной глины, так сказать, да, там
строите. В средней полосе, да.
В средней полосе девятиэтажные там, да, так сказать, условно говоря. Там, да, вы, ну, то есть, вот, вот эти вот все вещи. Никто.
Ну, вы знаете, справедливости ради, извините, вот на секунду, буквально, да, потому что это свежая, незаживающая травма. Да. Мне надо было поговорить с человеком одним, и мы зашли в первый попавшийся ресторан в городе Москва, чтобы испить чаю, да, и, собственно, в помещении, да, провести наши разговоры. Там работал телевизор, на котором работал один из, как это раньше называли, дециметровых каналов, да? То есть каналов, которые далеко за 30-й кнопкой. Вот. Да. И там меня просто разрушила реклама, да? То есть вот мы тут блогеров ругаем, которые, собственно, снотворное со слабительным, да? А там мне за 5000 рублей предложили табуреточку, которая бы мне показала, помогла пожилому человеку принимать душ и ванну, при этом не падать, да? Ну вот, в общем, мне показали весьма нелицеприятные формы пожилых людей, которые радостно этой табуреточкой пользовались. Ну, стоимость табуреточки в базарный день рублей 400, да? Вот.
Да. Ее продают... В магазине фикс прайс причем.
Ее продают как, ну, как минимум, да, лекарство от диабета, да, вот с такой подачей. Вот. Да. И я просто вот к вопросу, да, это же такой же лохотрон, по сути. Ну, точно такое.
Вы поймите правильно, лохотрон и носительство рекламы, они это прямо пропорциональное. Почему? Потому что чем больше, чем меньше стоит один рекламный контакт, да, то есть, ну, так сказать,
касание, да, по...
Да, в знаменателе аудитория, в знаменателе. То, соответственно, так сказать, один контакт профессора, один контакт, так сказать, там, условно говоря, необразованного человека, взрослого ребенка в маразме или, так сказать, там, в белой горячке, это все равно один рекламный контакт, одно касание. И речь идет о том, что все те, кто размещает всю эту рекламу, они спокойно это все, так сказать, на этом катаются. И вот, знаете, ну я глубокую вещь сейчас скажу. Ну не будет нормального, так сказать, формироваться вот человека-творца понимаете? Вот я там Владимира вашего любимого послушал. Вот понимаете, в чем идеология советского периода от идеологии современной России изменяется с точки зрения, так сказать, вот чем, какой информацией, так сказать, скажем так, почуют. Там создавался человек-творец. То есть человек, который, так сказать, семью классами изобрел, так сказать, условно говоря, там, автомат, самолет.
Кулибин, короче, с широким жестом.
Не совсем Кулибин, там далеко не Кулибин. Там все эти Кулибины, так сказать, так, в общем, с академиями впоследствии. Да? То есть человек-творец. А сегодня и человека-потребителя не создали, и человека-творца разрушили. Вот с точки зрения вот этой, так сказать, как бы сферы, а, разбаловывающих людей по поводу того легкого заработка, б, по поводу, прежде всего, качества контента, когда люди подпитываются и становятся образованным в области шняди какой-то, понимаете, информационного мусора.
Что да? Нам с этим делать? Как нам этот рабкрейн организовать?
Очень просто. Если, так сказать, налоговая служба залезет в этот вопрос, так сказать, ну, как минимум по пояс.
Хотя бы по локоть, хотя бы по локоть.
Да. И хотя бы по локоть, да. Но я-то более так деликатно выразился. Вот. Значит, соответственно, так сказать, то мы получим, так сказать, результат, что очень многие люди, просто испугавшись вот этих всех, так сказать, процедур, даже не последствия, а процедур, они с этой темы соскочат. Это первое. Второе. На мой взгляд, если Роскомнадзор, какие-то отраслевые вещи, ну, нужно выставить, так сказать, владельцам площадок какие-то табуированные темы, чтобы людям онкологию не лечили там какими-то грибами.
Маслом черного тмина, да.
Маслом черного тмина, понимаете? То есть какие-то вот определенные точки, так сказать, которые, ну, как бы нужно запрещать такой контент. Он специализированный, он слишком специализированный, этот контент. И я думаю, что вот таким вот образом, так сказать, только потихонечку это можно, так сказать, как это...
А надеяться на то, что мы с вами внезапно обретем критическое рациональное мышление и будем знать, что масло черного тмина не может раковые клетки убивать, не приходится?
Вы знаете, надеяться на... можно, вопрос времени. То есть если мы хотим дать еще каким-то людям, так сказать, заработать миллиард, сидя на диване в трусах, так сказать, и закачивая контент о том, что он сегодня съел, и почему он это съел, то, соответственно, конечно, но только я боюсь одного социального явления, что когда таких людей станет слишком много, они будут нам диктовать, что смотреть и что не смотреть. И в их руках будут и Роскомнадзор, и отраслевые ведомства.
Ну, вот честно, честно говоря, мне кажется, вы нарисовали просто апокалиптическую картину, когда условно фитнес-няша возглавляет у нас Минцифры. Да?
Да, но вы простите, а если у нее есть миллиард, но вы же сами сказали, так сказать, что Владимиру принеси 50 миллионов и будешь депутатом.
Ну, бывала такая история. Я из реальной жизни беру эти кейсы, а не из...
Я эти цифры тоже знаю очень хорошо. Я эти цифры тоже прекрасно знаю. Но я-то вам говорю о том, что, так сказать, вот вы привели этот пример, а из миллиарда 50 миллионов, это, в общем, как на мороженое.
Ну, и депутат Госдумы в целом теперь на работу работать ходит.
Ну, речь идет о том, что я не беру конкретно...
Ну, я понял, о чем вы, да, что влияние денег мы недооцениваем, вы про это мне
влияние
говорите.
Влияние денег мы недооцениваем, мы недооцениваем то, что, так сказать, человек вместе с шальными бабками приобретает шальное влияние.
Ну, другой вопрос, что, смотрите, есть параллельная история со всякими тарологами, гадателями, экстрасенсами и так далее. Они были в Госдуме, сейчас уже нет.
Ну, вы поймите правильно, Александр, значит, я за этим процессом наблюдаю давно, вот, и, так сказать, очень хорошо, так сказать, понимаю, о чем вы говорите. Медленно, слишком медленно идут те процессы, которые идут сами по себе.
И как говорил этот самый Владимир Ильич Ленин, лишь только, возможно, кто там, дети наших внуков будут жить при социализме, да?
Да, но речь-то идет о том, что, так сказать, Никита Сергеевич Хрущев говорил, что нынешнее поколение в 80-х годах будет жить при коммунизме.
Так оно и жило, просто это не осознавало.
Оно и жило, просто не осознавало, да. Вот. Но речь идет о том, что, ну, поймите правильно, вот сегодня немножко не та ситуация.
Я понял, мы просто на новости уходим, я позволю себе все-таки вам возразить. Это же гонки снаряда и брони. Вот на поколение постарше действует телемагазин, на поколение помладше действует лохотронский инстаграмщиц. Да? И на новые поколения найдутся свои способы, да? Методы против Кости Сапрыкина. Новости у нас.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве. Мы с вами разошлись тут карающим мечом налоговой инспекции, генпрокуратуры же. Обсудили и блогеров, и прочие замечательные истории, когда люди, скажем так, тратят свои последние деньги для того, чтобы улучшить свою жизнь, моментально посмотрев какие-то курсы. Вы знаете, честно говоря, ну, у всех свои способы потребления информации. У меня есть какие-то курсы отложенные, причем, ну, они из нормального вуза, по нормальным дисциплинам, я не могу найти времени их посмотреть. И да, я каких-то денег за это заплатил, да, но это нормальный там полноценный академический курс там по современной политике. Не могу найти время, там всего-то что-то там типа 20 часов, не могу. Вот, об этом, да, хотел сегодня о человеческой любви еще поговорить. Мне вот написали люди, которые нас слушают, при этом сидят на работе, и хочется им послушать не про вот это все, а про любви. О любви к ближнему я хочу поговорить. А вышел опрос про любовь к ближнему, про соседей и ремонт. И я хотел с вами об этом поговорить, потому что мне кажется, это прямо-таки прямое, однозначное проявление любви к ближнему. Почти половина опрошенных россиян, 44%, хотя бы хоть раз в жизни попадали в ситуацию, когда соседский ремонт наносил ущерб их имуществу. В третьих случаях сосед проигнорировал все замечания. В 20 случаев устроил скандал, только в 14 случаев соседи возместили ущерб материально или наняли мастера для устранения недочетов. Почти 50% удалось договориться с соседями мирным путем. Более трети опрошенных устраняли последствия неаккуратных действий за свой счет. 12% ходили в суд, 6% решала страховая компания, квартира была застрахована. В 60% случаев сумма ущерба от 10 до 50 тысяч руб. В 20% до 100. И 20% от 100 до более миллиона. Это что же там такое? Джакузи протекла на полквартиры, что ли? Значит, главная проблема соседского ремонта, по мнению соседей, то есть нас с вами. 42% много шума соседи создают. 31% разводят грязь в подъезде. 22% ломают лифты, сволочи, при погрузке строимых материалов. 12% выкидывают строительный мусор в неположенном месте. 23% повреждают двери и стены на этаже. 11% опрошенных уверены, что непрофессиональные ремонтники, их действия приводят к повреждениям проводки и общедомовых коммуникаций. 3,5% считают, что непрофессионализм в этом деле приводит к пожару в доме. Около 5% считают, что появление трещин в стенах из-за ремонта соседей. 7,5% говорят о потопе. Значит, были опрошены Москва, Самара, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Новосибирск. И 90% опрошенных проживают в многоквартирных домах, что логично. Менее половины, 42%, от 31 до 40 лет. Расскажите мне, как вы боретесь с соседским ремонтом? Как вы страдаете от человека-перфоратора? И вообще, есть ли это в вашей жизни? Потому что, например, я вот слышал от знакомого, который купил квартиру в элитном ЖК, это же так называется, да? Вот, где там консьержи, где там все вот эти вот все прелести теплых полов в кондиционированных помещениях и свободная планировка, но Дом заселен на треть, дом очень модный, дорогой и так далее. Нереновационный, то есть за деньги, за свои деньги. И вот люди с деньгами создали там такую замечательную атмосферу, да. Они завели там чатик, и в чатике установили собственные правила. И правила касаются всего распорядка, почти как у господина Швондера, только, наверное, жестче. И жесткость случилась в том, что дом построен во сколько он говорил-то, в 19-м, что ли, году или 20-м. Вот, а и заселен он на треть, как я уже сказал. А те, кто въезжают сейчас, покупают какие-нибудь там, я не знаю, 60 метров свободной планировки, да, на там 39-м этаже, это еще высокое же все. И сталкиваются с тем, что соседи уже все зарегулировали. И вот правилами соседского чатика установлено, что можно делать ремонт, например, 4 часа в день и не более. И у человека, который купил, ремонт растягивается просто на поколение, да, он на пенсию, наверное, выйдет, когда это закончится. И это касается всего, да, и вот это, говорит, нежная бодрость, которую навевает такой соседческий коллективизм, очень сильно вдохновляет его продать к чертовой матери и уехать в дом попроще, где, собственно, как и часто, у нас нет никому дела ни до ремонта, ни до это самое, да, а вот как-то так. Ну, это, конечно, экзотический, слушай, этот самый случай по большей части. Мусор и бычки из окон выбрасывают, раздражается, что соседи громко хлопают дверью. Пишет нам пожатый Жоженька, когда приходит и ходит, в основном тихо. Какая любовь ближнему сейчас? Постоишь в пробках, посмотришь на одаренных в кавычках, хочется всех изничтожить, пишет нам Миша. Гурген, слушаю вас. Вы же...
Александр, добрый вечер. Мы с вами о любви, насколько я могу понять.
О любви к ближнему, да-да-да.
А да, еще лучше к ближнему. Для этого сначала нужно договориться о терминологии. Кто такой ближний? Обратите внимание, Тора, Ветхий Завет для многих на русском языке...
Моисеев, Пятикнижие, давайте что-то среднее.
Пятикнижие Моисеева, да. Устанавливает сначала 10 заповедей. Значит, это книга Исход, стихи, не помню, вернее, не хочу воспроизводить цифру, потому что разная маркировка Торы и Ветхого Завета на русском. Вся Тора состоит о том, что «Ве авто лира эха камоха» – «Не возлюби ближнего, как самого себя», а «И возлюбишь ближнего, как самого себя, как данность». То есть, что уже будут две руки, две ноги, два глаза. Здесь с той же легкостью абсолютно, да? Значит, если ближним считать соседа современных человейников, вот этих вот, я бы так подходить не стал. Обратите внимание, значит, над вами производится ремонт и так далее, и так далее. Так вот, здесь задуматься в то, что вы ахавталира эха камоха, да, и будешь любить ближнего, как самого себя. Что я сделаю? Я сейчас пойду этому человеку, сделаю замечание. Я найду источник там громкой музыки ночью, и я что-то в это привнесу? Нет. Существует заповедь Тахахи. Осуди, да? Но потом, смотрите, осудить кого-то, значит, рикошетом далее осуждать себя. А это самокопание. Так вот, в книге «Исход» после 10 заповедей тут же следует «Убей». Внимание, кого? А вот здесь специфизируются случаи того твоего соседа, которого ты увидел в полу своем, делающего подкоп.
Ремонт, то есть. Ремонт. Делающего ремонт, по сути.
Своеобразный ремонт, да, с покушением на мою личность, которую я люблю, а иначе, если я себя не люблю, значит, и его.
Гурген, давайте без теологии, вы нас запутали. В чем выход?
Разумеется, разумеется. Я хочу сказать, что толерантность в этом смысле – это уникальный дар. Вам мешают звуки, вставьте беруши и так далее. И с вашего позволения, насколько я со своей иудейской позиции могу следить, но вы стремите это как определенной степени шутку. Выражение. Если ремонт ударил тебя по карману, подставь другой карман.
А если это чужой ремонт? Ну как тут? Как тут? Но тем не менее, да, вот есть уже жалоба по существу. В полицию позвонить 13 раз. У меня есть квартира в элитном доме, Андрей Буб пишет, но человек-перфоратор все равно присутствует. Гад! А я соседка ранее живущих хозяев квартиры напротив. Заполонившие весь периметр коридора лыжами, шкафом, ящиком, сезонными вещами в виде лыж и самоката, были очень недовольны моим ремонтом с соблюдением действующего законодательства. В прежние времена с ближними не особо цацкались. Борьба за ресурсы. А есть сволочи, которые купят себе квартиру огромную, и в ней не живут, а годами делают ремонт. У меня есть перфоратор, могу прийти что-нибудь просверлить, если достали соседи. Серж 144 предлагает услугу. Как можно считать своим ближним урода, который постоянно курит в коридоре, потому что ему жалко обкуривать своего спиногрыза в квартире? А еще собаки гавкают. Дополнение. А еще собаки гавкают. Сколько в нас любви, правда, этой весной к ближним? Посмотрите, какая красота. Но, правда, сказать, ближние нам отвечают тем же. Да, Борис, слушаю вас.
Александр Николаевич, здрасте. Я, на самом деле, категорически не согласен. Уважаемый Гурген сказал свою версию. Я не то чтобы комментирую, просто у меня диаметрально противоположная история. Я вот, например, в своем примере живу почти 2 года в жилом комплексе новом. И по поводу любви к ближнему, я, собственно, и по нутру, и по профессии я коммуникатор. Да? То есть я достаточно много общаюсь, очень легкий на подъем.
Самое главное, чтобы не перфоратор, да.
Нет. Вот, история, я просто недавно только подключился, я так понял, о чем речь. А мы за любви к ближнему, это верно все понял.
Вот. Через ремонт, да.
Да, абсолютно точно. Новый заказ, абсолютно все стадии мы прошли, стены, как вы понимаете, оставляют желать лучшего перекрытия и так далее. Но я, учитывая, что коммуникатор, я не считаю моего подъезда, я еще очень много соседей уже знаю по именам, у меня 3 детей, я достаточно много детей других живет, и мы, соответственно, слышали все ремонты. Но вот незадача, вот первый сосед подо мной, надо, просто повезло, да, выпало, как говорится, нужная цифра на рулетке. У меня подо мной сосед, началось с лая, потом 2 тусовки его детей и дочки, там относительно несовершеннолетние, 17 лет, пьяные тусовки в час ночи, в итоге мои абсолютно миролюбивые истории под названием «Ребят, сделайте потише», увенчалось это сначала агрессией, потом разговором с ее отцом, в итоге отец, который, ну, достаточно так неадекватно отнесся к моей просьбе и сказал, что я на тебя вообще вызову полицию, напишу на тебя жалобу за то, что ты растление малолетних, на что я сказал, дорогие уважаемые, вы сами в чате писали, извинялись. Так самое интересное, Новый год, 5 января, все понимаю, но нам ехать в Кострому в 5 утра на поезд, и в итоге синий, в 2 часа ночи, алло.
Да, я внимательно,
В 2 часа ночи, я совершенно деликатно говорю, какой там синий, никто не реагирует, я понимаю, что это те самые соседи, где тусила молодежь, но на этот раз я открываю дверь, и меня встречают словами «Вы не поверите». «О, полковник!» И меня пытаются, ну, в таком достаточно легком одеянии затащить 2 женщины. Выходит тот самый сосед, который предъявлял мне за свою дочь, и говорит: «Ой, что, типа, ну, потише надо сделать». Я говорю: «Ну, вообще-то, да, 2:30. Самое интересное, я пришел домой спать, вы сделали потише, ровно через 10 минут началась история. Это я молчу про то, что ремонты были в свое время, но новый ЖК мы терпим. И тут она мне пишет в личку, говорит: «Заходи, у нас тут будет весело». В итоге я все это дело сказал: «Спасибо, я хочу спать». Прошло время, и вот недавно в чате в этом же сырборе она что-то там начала мне в адрес мой что-то не такое неприятное говорить, другие соседи абсолютно точно поддерживают все, и она говорит: «Да вы мне противны». Ну и тут я выслал скрин просто, не по-джентльменски, но я выслал вот тот самый скрин, где меня звали.
Я считаю, что в человеческой коммуникации чатики с малознакомыми людьми надо просто запретить.
Да, абсолютно точно.
Вот слушая вас, я понимаю, да, в каком социальном вакууме я живу и наслаждаюсь. Могу рассказать похожую историю, потому что, собственно, я выразил раз недоумение негромкой музыкой соседей, страдающих тяжелой стадией алкогольной зависимости и живущими на социальном дне, да. Их давно уже нет на этом свете, и было дело давно, я был помоложе, порезче еще, да. Вот, и, собственно, мы пообщались на повышенных, Я пообещал им кар всеразличных, от физических до небесных, но музыку они выключили, потому что слушали, что характерно не шансон, а при этом не, ну, как бы вот что-то там про... В общем, боевые истории какие-то. Не суть важно. Через недельку ко мне пришел представитель доблестной полиции и начал меня журить за то, что я угрожаю людям. Да, но поскольку, собственно, у меня есть некий жизненный опыт, я быстро выяснил у его коллег, что же этому одаренному нужно. И оказалось, к моему, короче, удивлению. Вы же знаете, что есть, что такое спецконтингент, да? Вот у каждого, у многих полицейских, скажем так, есть спецконтингент, который ему там поставляет, там, инфу, ну, в общем, состоит с ним в деловых каких-то коммуникациях, да? И вот этот спецконтингент, который, с которым я повзаимодействовал, оказывается, был, что называется, под присмотром вот этого специалиста. Мы пообщались и с ним на повышенных. Вот, в общем, но вот такой был забавный эпизод. Это очень, конечно, дела от далеких времен, но это интересно. Всем, кому мешает музыка, выходишь в подъезд и вырубаешь электричество. В прошлом году делал ремонт, соблюдал все нормы, соседи постоянно жаловались. Это больше зависть. Живут сами в сарае, где ремонта не было с момента сдачи дома, денег нет. Вот и брызжет ядом. Мне казалось, что всегда можно договориться, да? А вот я вижу по словам знакомых, кто прошел через ремонт. Один мне знакомый вообще меня поразил. Он жил в хорошем доме, там тоже новострой, квартира. И говорит, я продаю, слушай, старик, я съезжаю, я поеду в район к матери, другой конец Москвы, да? Я говорю, а в чем дело-то? Говорит, курят на площадке. Я говорю, ты так и этак, и вот этих мебель выкидывал, они там курительный уголок устроили. И все, да, и в полицию, все делал. Ну, вот невозможно объяснить. Курит, а у меня, говорит, тянет. И говорит, тянет, а дома дети маленькие. Говорит, так он и съехал оттуда, тоже достаточно давно было. Вот, и такая история. Поделитесь вашей. Я смотрю, вызывает тема любви к ближнему. Сегодня ажиотаж у нас. Хотя вот мастер пишет, секунду, повисите на трубочке. Мастер, а вы уже отвалите. Мастер пишет, человек купил элитку, ремонт 4 часа в день. Но найми вместо двух рабочих 6. Натрави на дымовой чат своих адвокатов. Реши вопрос, если ты есть деньги на элитку. В эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
А вот у меня хорошая история, касаемо нашего дома. У нас дом четырехподъездный, 12-этажный. Ну, не такой большой. И когда его заселили в 2018 году, разрешили заселяться. И, соответственно, прошли все стадии. Как правило, в первый там год это там ремонт, бескончаемые ремонты. И появился один там дяденька у нас, Алексей. Он начал сразу организовывать вот этот чат, когда злополучный, ватсаповский, чтобы там были все жильцы дома. И, ну, коммуницировали между собой. И как только появлялся какой-то там новый жилец, он сразу к нему там приходил, там, здравствуйте, я такой-то, вот, типа, старый.
Активист, такой. Короче.
Да, ну, он такой, да, активный такой.
Нет, шило... в совести.
Ну, он молодец, как бы, я такой же по жизни, и я его понимаю, изначально я взял инициативу на себя на этаже у себя, я такой там, сейчас мы тут сделаем подъездную дверь в холл к нам отдельную, ну, она у нас есть, я говорю, я в замок вставлю, я согласуюсь с управляющей компанией, что у нас были ключи, у них тоже управляющие были ключи.
Давайте к Алексею, да, каков да, прекрасен Алексей.
Сделал всю эту, ну, историю понятную. У нас все в чате существуют, все друг другу там здрасте, планирую ремонт, там посверлить во столько-то, там всем ок, давай, хорошо. И как только появляется какой-нибудь сверлун там несогласованный, прям сразу, раз, два, три, ему, четыре, пять, нашли, вычислили,
как квартиру. Вендетта и крестный ход, в смысле, да, крестовый поход.
Но переговорили очень тактично. Переговорили, он такой, а я только недавно сел, извините, все, я понял, наши правила, все. Ну, я думаю, это здорово, когда вот так коммуникации такие вот налажены в нашем доме, и не приходится съезжать, как вот предыдущую вашу историю, что вот видите, не повезло так, что...
Так вы числом берете, это от вас съезжают, а не вы от них. Вы приходите, ввергаете в насильную коммуникацию и заставляете подчиняться вашим правилам.
Нет, мы не своим личным правилам. А есть же правила, которые вот города Москвы на шумной работе. Эти правила висят у нас там в подъезде.
Да, это правда, это правда. Но я вам скажу, по большей части люди, когда делают ремонт, не своими кулибинскими руками, а нанимают специалистов. Специалисты стараются не нарушать, потому что знают, чем чревато. Ладно, больше любви, больше радости, больше задора, больше весны всем нам. Программа «Отбой» была на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.